Время вопросов. У нас уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. Вот есть такая книга, наверное, знают многие, которую написал Паули, путешественник, называется «Народы России». То есть это он много лет ездил по России в середине XVIII века и составил вот, ну, довольно большое описание, практически описав каждый народ России. И вот он писал такую вещь в книге, что ну, это значит где-то 1860 год. Российский император является главой православной церкви, но совсем в ином качестве, чем папа, глава Римской католической церкви. Царь сам назначает на самые высокие церковные должности, оставляя за Священным Синодом право рекомендовать священников на эти посты. Царь вправе перемещать епископов из одной епархии в другую, но никогда не пытается присвоить себе право толковать святые догмы или высказывать свое мнение по вопросам теологии. Вот, можно сказать, насколько это вот, соответствует действительности, что вот, писал. Но он не просто путешественник, он же еще много лет жил в России, то есть он, в принципе, десятилетия прожил в России несколько.
Нет, вы знаете, ну с этим... Вполне можно согласиться, потому что действительно, во-первых, архиереев назначал действительно царь. Но кандидатуры выбирались по-разному. Иногда Святейший Синод кандидатуру тоже предлагал. А вот в конце XIX века, если мы говорим об эпохе Александра III и Николая II, когда оберпрокурором был Константин Петрович Победоносцев, то очень часто кандидата предлагал сам Победоносцев. Вот это, конечно, эпоха, когда оберпрокуратура наша достигла совершенно невероятной такой высоты, и действительно очень часто кандидатуру предлагал Победоносцев, что, в общем, тоже, конечно, вызывает вопросы. Вот. Но действительно сначала император, потому что император, Святейший Синод никогда не гнушался признавать над собой помазанника Божия императора. Поэтому действительно император назначал, но... Также справедливо и совершенно последнее, что действительно императора у нас никто не посягал, даже Петр I, да, при всей его такой активности и, я бы сказала, склонности к радикальным поступкам, конечно, никогда в догматическую часть не влезал. Всегда все-таки эта прерогатива была Святейшего Синода. И Святейший Синод всегда утверждал вот, в богословских степенях, да, то есть вот эту богословскую науку, и Святейший Синод всегда принимал решения по каким-то вопросам. Другое дело, что вопросы, которые регламентировали все-таки церковную жизнь, наиболее важные, они должны были получить высочайшее утверждение, и тогда они получали силу закона, не только указа церковного, но и закона. А так, в общем, я совершенно согласна, вот еще раз говорю, с этой оговоркой. Да, что был какой-то полоса вопросов, такой слой, который, несмотря на то, что он принят синодом, должен получить высочайшее утверждение. Ну, чаще всего император просто подписывал то, что представлялось от синода, причем представлялось через оберпрокурора, и таких ситуаций, чтобы император отказался подписать, в общем-то, я не знаю, если дело касалось действительно церковных вопросов. Но вот это специфика синодальной эпохи. Да, важнейшие бумаги, важнейшие постановления церковные получали силу государственного указа. Ну, вот если вы посмотрите в полное собрание законов Российской империи, знаменитая, да, такая, так, три собрания, громадная серия, то вы там увидите, что там очень многие церковные вопросы регламентируются. Уставы церковных братств, уставы там, духовных школ, уставы каких церковных обществ, все регламентируется уже подписью высочайшей. Если я ответил на ваш вопрос. Но это, конечно, не хватало догматической части, вероучительной ни в коем случае не касалось, конечно.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Спасибо. У меня, значит, вопрос такого характера, может быть, немножко вперед забегая. Угу. Но, значит, личность, известная 20 века, все-таки учился в семинарии в 19 веке. Угу. Я говорю о Иосифе Виссарионовиче, угу, Джугашвили. Нельзя ли уточнить? Значит, хотя бы примерно, каким образом все получилось. Он семинарий уже закончил, да? И вот насколько много... Или учился, да?
Учился.
Вот, учился в ней, да? И насколько много вот получалось процентно, хотя бы примерно, отношения людей вот такого, которые учили в семинарии, ну и пошли против помазанника Божия. Вот так я хотел вопрос задать.
Вы знаете, я боюсь, процентно я, конечно, не скажу. По-моему, такой статистики даже на настоящий момент не существует. Но дело в том, что учились в семинарии многие, кончали гораздо меньшее число. Вот эти как раз недоучки, ну, простите за такое выражение, как раз они в основном пополняли, насколько вот можно понять, по крайней мере, по каким-то многим примерам, они как раз пополняли состав вот каких-то радикальных там групп, многие из которых потом проросли в революционные, многие там захлебнулись, не переросли в революционные, но это как раз недоучки. Это как раз вот и беда семинария, о которой я говорила, ну, не вольник, не богомольник. Понимаете, получить бесплатное образование, туда шли и дети духовного сословия, а затем, когда стали брать и не только духовного сословия, да, какие-то даже там крестьяне и кто-то, за бесплатным образованием. Конечно, они не были ни богомольцами, не были ни настроены были на церковную жизнь, поэтому такое явление, к сожалению, было. Процентно не скажу. Но действительно, это явление ужасное, я с вами совершенно согласна. Утешительно то, что из академий таких людей, в общем, было меньше гораздо. Это было совсем единицы. Конечно, тут тоже есть печальное явление, о котором, я думаю, что вам, в общем, расскажут на следующих лекциях, что некоторые даже профессора духовных академий, а не только выпускники, пополнили ряды обновленцев, вот обновленческого раскола. Такое явление тоже было. Но это все-таки, в общем-то, не революционные. Помазанника Божия они не поднимали руку. Поэтому процентное, конечно, не скажу. Из тех, кто окончил, небольшой процент. А вот те, кто учился и не доучился, ну, там какой-то такой заметный, по крайней мере, процент. Угу.
Пожалуйста, еще вопрос.
Не могли бы вы несколько слов сказать о взаимоотношениях трех святителей, которых мы слушали лекцию? Их личные отношения, переписка ли, знакомство, единое какое-то направление, или каждый жил самостоятельно, ну, действовал?
Спасибо большое. Нет, ну, они, конечно, между собой были связаны, и можно эти связи нащупать по конкретным каким-то делам. С одной стороны, нельзя сказать, что они кто-то между собой тесно дружили, ну, потому что они люди разных немножко поколений, если говорить о святителе Филарете и о двух последующих святителях. Да, то есть святитель Филарет, конечно, старше, он из прошлого поколения, все-таки 20 лет и там 27 лет довольно много. Но тем не менее, так как святитель Филарет был в XIX веке церковным камертоном, то есть очень авторитетным архиереем, я вам не сказала, но сейчас смогу сказать, в 43-м году он покинул Синод, ну, там была не очень такая приятная ситуация, связанная, кстати, с переводом Священного Писания на русский язык, но таким частным лицом, протоиереем Герасимом Павским. Но не это важно. Важно, что даже после того, как он покинул Синод и никогда больше не был на заседаниях Синода, ему на протяжении 20 там, вот, оставшихся 3 лет, 24 лет, вплоть до его кончины всегда посылали на рецепцию, всегда посылали на отзыв все церковные дела. Поэтому он во все дела вникал. Со святителем Феофаном, например, он был связан вот миссией. Да, когда святитель Феофан отправлялся в миссию, то святитель Филарет знал, давал там рекомендации, там, над его кандидатурой думал. Вот эта связка. Ну, точно так же потом, когда он отправился служить при посольской церкви на православный Восток. Что касается трудов, значит, святитель Феофан знал хорошо труды святителя Филарета, и, в общем, очень их чтил, связанные не только с Библией, но, по крайней мере, он наследие святителя Филарета знал хорошо. Это, безусловно, это у него встречается, и здесь вот библеизм святителя Феофана и не без связи с библеизмом святителя Филарета вызрел, вот так. Это что касается крайних святителя Феофана, святителя Филарета. Что касается святителя Игнатия, то, естественно, здесь тоже святитель Филарет его вот и поддерживал, когда он был благочинным монастырей. Ну, и когда он вот не так долго был, собственно, действующим архиереем. Здесь тоже связь в основном архиерейская. Что касается же святителя Игнатия и святителя Феофана, то они, как я вам и говорила, очень во многих вопросах как так пересекались. Ну, вот знаменитая дискуссия о природе ангелов, о природе души. Это вот известная такая дискуссия. Ну, потом есть еще, трудно понять, есть ли аллюзия друг на друга, но вообще рассуждение о монашестве. То есть у святителя Игнатия такой преимущественная тема, можно даже так сказать. Святителя Феофана нет. Но, тем не менее, вот о духовной жизни. То есть, очевидно, размышления о духовной жизни друг друга они не оставляли без внимания. Это очень заметно. Вот их можно даже назвать, вы знаете, я вам рассказывала, в XVIII веке были два параллельных архиерея, простите за такое выражение, митрополит Гавриил Петров и митрополит Платон Левшин. Вот здесь в каком-то смысле святитель Игнатий и святитель Феофан тоже так параллельным путем шли, хотя из совершенно разных областей и разных там сословий. Так что, конечно, они знали. Понимаете, ну, тогда и архиерейский корпус был не такой уж большой. В общем, все были друг с другом знакомы. Потом, понимаете, святитель Филарет, еще раз говорю, это был камертон жизни. Кто его застал при жизни, никто из архиереев не был с ним не связан. Потому что все вопросы, вот, требующие какого-то такого размышления и обсуждения централизованного, все святители Филарет ушли. Вы знаете, собрание мнений святителя Филарета по церковно-государственным и духовно-учебным вопросам – это вообще летопись церковной жизни. Благодаря ему мы о многих нюансах знаем, связанных с епархиями. А, вот еще очень важный момент, простите. Значит, святитель Филарет и святитель Феофан – это знаменитое дело Дивеевское, связанное с Дивеевским монастырем, конечно. Там святитель Филарет как раз очень поддержал святителя Феофана. Вот, если я ответил. Угу.
Пожалуйста.
Добрый вечер, Наталья Юрьевна. Спасибо большое за лекцию. У меня к вам два вопроса, касаемо святителя Филарета. Святитель Филарета называют патриархом без патриаршества. Говорил сегодня святитель Филарет о патриаршестве или о восстановлении патриаршества. И второй вопрос, был ли между святителем Филаретом и святителем Игнатием конфликт? Потому что, насколько я знаю и помню, святитель Филарет не хотел, чтобы святитель Игнатий становился епископом. Вот так ли это или нет?
Да, спасибо большое. Ну, на первый вопрос. Да, действительно, святителя Филарета часто называли, ну и считали, что, конечно, такой авторитетный архиерей, просто вот патриарх готовый. Что касается самого святителя Филарета. Вы знаете, в эпоху великих реформ, ну, когда они еще так только начинались, там, в конце 1850-х годах, стоял вопрос о изменении порядка высшего церковного управления. Там разные были предложения разной степени радикальности. Кто-то предлагал только ослабить роль оберпрокурора против, после такого властнейшего Протасова Николая Александровича, это было очень актуально. Кто-то считал, что вообще надо упразднить должность оберпрокурора. Кто-то говорил и о созыве собора, ну, не уточнялось, архиерейские или поместные, и даже восстановление патриаршества. Ну, понятно, что вопрос восстановления патриаршества должен был решать собор. Все эти проекты, их там можно систематизировать, на несколько групп разделить, все, естественно, отправлялись святителю Филарету. И он, хотя сам проектов не составлял, в ответ на каждый проект писал какие-то заметки, которые тоже можно, из которых тоже можно реконструировать его точку зрения. Так вот, и он, и, кстати, святитель Игнатий, здесь они были полностью единомысленны, считали, что собор созывать вот в это бурное, кипящее время неразумно. Он будет собором, который не сможет принять правильное решение. Ну, они не пишут слово «разбойничий собор», но, тем не менее, вот считали, что собор созывать не надо. А значит, и патриаршество восстанавливать. Святитель Филарет не был, конечно, противником патриаршества, разумеется, нет. Но он считал, что такие грандиозные реформы, как реформа Петра и, соответственно, ее зеркальное, да, отображение, то есть изменения, они для церкви оборачиваются многими десятилетиями вот такой очень неспокойной жизни. То есть пока все устаканивается, пока эта реформа адаптируется, пройдет, проживется во всех сторонах жизни. И поэтому от реформы Петровской только как бы начала церковная жизнь стабилизироваться. Поэтому надо немного, вот, чтобы время прошло, для восстановления патриаршества. Это у него такая заметка есть. Кстати, такие же есть и в записках святителя Игнатия 62-66 годов. Они так и называются при публикации записки о соборе. И вот здесь они очень близки, их можно объединить. Что касается конфликта, я, наверное, бы не стала называть это конфликтом. Понимаете, святитель Игнатий, он сам епископство, может быть, не очень желал. Понимаете, он все-таки человек, может быть, не обладал вот таким качествами такого князя церкви. Ну, знаете, это выражение «князь церкви» может вас коробит, но оно, в принципе, к великим святителям, к великим каппадокийцам применяется иногда, да? Поэтому я его употребляю. Так вот, он все-таки был человек очень такой сомневающийся, страдающий, очень много переживающий. Понимаете, недаром все-таки его епископство, ну, не такое было длительное, понимаете? Все-таки он в монастырях чувствовал себя более, кажется, на своем месте. И, как представляется, святитель Филарета тоже чувствовал. Вот. И именно поэтому он сомневался, разумно ли святителя Игнатия ставить на кафедру. О личном конфликте я бы, например, не стала говорить.
Угу. Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос об отце Иоанне Кронштадтском. Угу. Вот как известно, он служил каждый день и, соответственно, каждый день причащался, и, в принципе, как проповедовал вот такую практику частого причащения. А хотелось бы узнать, во-первых, куда корнями уходит вот это вот его воззрение на литургическую жизнь, а во-вторых, как к этому относилось вот общество того времени, архиереи, как бы духовенство, миряне, как к этому относились?
Спасибо большое. Вы знаете, я не упомянул святого праведного Иоанна Кронштадтского не потому, естественно, что не считаю его значимой фигурой. Я надеюсь, что это будет в следующей лекции, потому что все-таки он захватывает начало 20 века, и поэтому о нем, наверное, будет вам говорить, когда будет лекция посвящена началу 20 века. Что касается его практики частой причастности, здесь удивительное совершенно сочетание. С одной стороны, святой праведный Иоанн Кронштадтский – это человек школьный, человек академический, кончил Санкт-Петербургскую академию, причем кончил в 50-е годы, которые, казалось бы, о практике частого причащения ничего не говорили. В духовной школе тоже в начале 20 века будет подъем и будет практика, когда студенты будут даже каждый день за каждой литургией причащаться. Ну, пример – будущий преосвященный Вениамин Фетченков. Да, тогда Иван Фетченков. Но об этом тоже, может быть, вам помянут. Поэтому сказать, что вот из школы это несет святой праведный Иоанн Кронштадтский, нельзя. С одной стороны, это действительно, как кажется, дар Божий. Вот его это мнение. Потому что вы же знаете, что ему было во сне там явлено собор, который он будет служить. Да, вот он во сне увидел собор, и действительно, когда он приехал в Кронштадт, то это был собор, куда его... куда он, собственно, попал на служение и так далее. Поэтому, по-видимому, все-таки мы и это должны учитывать, дар Божий. А с другой стороны, по-видимому, это родилось из практики служения литургии. Понимаете, то есть вот то, что он служил литургию каждый день и считал, что именно это и есть настоящая жизнь, вот этот жизненный пик, к которому христианин должен всегда стремиться. Вот мне кажется, ему это дал личный опыт. Такая тоже очень важная составляющая. Что касается отношения. Отношение было неоднозначное. С одной стороны, сначала, во-первых, Синод. Синод тоже относился с настороженностью к этому. Особенно, конечно, к общей исповеди, ну и практике частого причащения, но к общей исповеди. Но святому праведному Иоанну Кронштадтскому было дано такое разрешение. Но лично ему. Опасение в основном вызывало, что за ним... Значит, пойдут какие-то менее опытные, менее вот такие тонкие и одаренные духовно священники, ну и здесь это может повлечь ну, некоторые, так сказать, беды, и вместо оживления жизни духовной, наоборот, будет ее падение. Это Синод. То есть Синод, в конце концов, к нему относился так нормально, это, в общем, никаких прещений не было. Вначале, хотя сомнения были сильные. Что касается окружающих, многих это, конечно, вводило в некий соблазн. Такие есть записи. Кто-то его просто не понимал, а кто-то считал, что это вот некое такое, ну, искусительное направление. Но очень многих это действительно вводило в духовную жизнь. Понимаете, есть записки, вот, ну, так как я много читаю то, что связано с духовной школой, есть записки студентов и преподавателей духовных школ, которые ездили к нему в Кронштадт напитаться его литургического свечения и его литургического, вот тогда, как говорят, духа. Понимаете? То есть все-таки его вот эта деятельность, хотя она, конечно, была там ограничена Кронштадтом, ну, не только Кронштадтом, он ездил много по России, она, конечно, вносила очень много в русскую, в нашу жизнь, в жизнь Русской Православной Церкви. Поэтому здесь можно сказать, что вот все-таки неоднозначность с ним была сопряжена некая, и она оставалась. Но вот вы знаете, я, может быть, приведу еще один пример, он частный, конечно, совершенно, но меня он все время потряс. Есть воспоминания там современника, Иоанн Кронштадтский, святой праведный Иоанн Кронштадтский служил литургию ночную на Пасху. Ну и вы знаете, что была такая очень сейчас удивляющая нас традиция, отстояв, помолившись за заутренний, разговляться без литургии. И святой праведный Иоанн этого никак не мог понять, потому что литургия – это пик жизни. И воспоминание, что люди, отстояв за утреннюю, уходят из храма, святой праведный Иоанн говорит, куда же вы, вот сейчас самое главное, они не слушают, его уходят. Он падает на колени, простирает к ним руки, а они все равно уходят. Вот и такое тоже есть. Поэтому здесь никакого такого, знаете, однозначного ответа я дать не могу. Действительно, была картина очень сложная в начале 20 века.
Угу. Еще вопросы из зала. Пожалуйста, задавайте.
Пожалуйста, такой вопрос. как Русская Православная Церковь в лице своих богословов, мыслителей относилась к такому явлению русской жизни, как крепостное право?
Да, понятно. Ну, вы знаете, во-первых, как вы знаете, святитель Филарет участвовал, да, вот в составлении этого указа об освобождении крестьян, был привлечен, ну, это факт известный, тут здесь ничего нового не скажу. Но сама оценка крепостного права, она тоже, конечно, совсем однозначной не была. С одной стороны, вы знаете, что и Священное Писание, оно как бы рабов и господ, признает и никак против этого не борется. И поэтому осмысление, вот, что можно стать святым, и можно быть грешным и в рабском состоянии, и в холопском, и в состоянии господском. Вот таких размышлений много. В частности, у святителя Игнатия Брянчанинова. У него есть прям целый такой комплекс, ну, можно сказать, статей, посвященных именно осмыслению крепостного права. Ну, понятно, что он был современник, ему это было живо. Скорее, вот такое... Борьба против крепостного права, она шла все-таки не из богословских кругов, по крайней мере, в XIX веке. Какие-то богословские такие круги захвачены будут вот борьбой за такую свободу, понимаемую исключительно в таком мирском состоянии земном, будут в начале XX века. Там будет действительно такая составляющая в духовных школах. А в XIX веке, пожалуй, нет, чтобы кто-то боролся за свободу крестьян среди богословов. Как раз попытка осмыслить это с богословской точки зрения, опираясь на предание, опираясь на, в общем-то, и Писание само. Поэтому таких борьбы, в общем, против крепостного права не было. Угу.
Еще вопрос, пожалуйста.
Спасибо за лекцию. У меня такой не вопрос, а пожелание небольшое. Расскажите, пожалуйста, про диалог Филарета с Пушкиным и про стихотворение «Пророк» немножко. Спасибо.
Ну, диалог, стихотворный диалог, вы знаете, да, о жизни, которая дана не случайно. Вот. Вообще, надо сказать, что святитель Филарет, конечно, о Пушкине думал, видимо, неоднократно. Вот это можно понять по каким-то даже там письмам, упоминаниям. Ну, а что об этом более подробно сказать? Сначала стихотворение Пушкина, да, «Жизнь случайно мне дана». Затем ответ святителя Филарета. Не случайно, не напрасно. Жизнь дана. Вот. И затем уже стихотворение Пушкина в ответ на это, посвященное святителю Филарету. Вот. Поэтому вот это то, что ограничивается текстами. Что касается их личных взаимоотношений, то, насколько я знаю, они, в общем-то, не виделись, по-моему, лично. И поэтому здесь какого-то такого продолжения этих отношений не было. Другое дело, что сам Пушкин, конечно, его, может быть, вот такое... Ну, его изменение, его какой-то духовный рост, который проходил за последние его годы, мог, может быть, предвещать его обращение в дальнейшем к святителю Филарету. Но это из области вот только таких предположений. Вот. Если, простите, да.
Вы хотели задать вопрос? Пожалуйста.
Да, спасибо за лекцию. Вы упомянули как раз во время лекции о работах Чарльза Дарвина. Вот, и у меня в связи с этим такой вопрос. Действительно, некоторые говорят, что как бы это его эпоха Дарвина. Вот, то, тем не менее, как отцы церкви наши отнеслись к его этим работам, вот, и их отношения?
Ну да. Ну, вы знаете, понятно, что в каких-то, ну, по крайней мере, каких-то церковных вот таких опровержений, понятно, что это не требовалось, потому что самого Дарвина, да, потому что он как бы не принадлежал к юрисдикции. А что же касается той волны, которая поднялась в ответ на вот, ну, не в ответ даже, а стимулируемая Дарвином, то были проповеди, связанные с этим, были, да, в защиту библейской картины мира. Было несколько работ, посвященных Шестодневу, вот если говорить о богословах, об исследованиях. Поэтому какая-то работа велась. Ну, вы знаете, никаких, конечно, таких компромиссных вариантов, да, принятия работы, насколько я знаю, не было. Скорее, это началось уже в начале 20 века, какое-то рассуждение, попытка как-то с точки зрения вот такой церковной возможности какого-то компромисса, ее там, ну, понятно, да, подкорректировки, ее какого-то другого понимания. Но в начале, может быть, такой бурной, заметной реакции не было, хотя труды были. У нас, вы знаете, у нас даже работа такая писалась вот в университете, в Свято-Тихоновском, ну, как раз вот богословская реакция на труды Чарльза Дарвина. Но, пожалуй, она даже относилась, это уже, собственно, зрелая какая-то волна ответа, не к 60-м годам, когда он был опубликован, ну, а где-то уже, наверное, к 80-м, когда, собственно, богословие искало уже, вот как отвечать на такие труды. Понимаете, дело в том, что я упомянула, почему, значит, действительно проблема была, такой вызов, как сейчас говорят, был. Но богословие еще не могло найти тот язык, на котором можно разговаривать вот с этой наукой, наукой вот этого нового потока, нового времени. И, например, святитель Филарет Дроздов даже, он считал, что это можно, ну, обличать, то есть как-то этому противостоять, только с церковной кафедрой. Например, когда, вот, стимулируемый всем этим, Санкт-Петербургская духовная академия хотела открыть публичные лекции, то есть лекции, куда можно пускать со стороны, но духовные школы еще были замкнутые, достаточно закрытые школы в XIX веке, святитель Филарет был против. Его многие не понимали, даже там как-то осуждали за это, почему это же хорошо, если общество будет просвещаться. Он говорил, что у нас есть своя кафедра, это кафедра церковная. Значит, сойти в зал и начать вот, говорить на равных, это на самом деле просто потеря своей позиции. Вот это было его мнение. Мнение в 80-е годы уже немного меняется. Уже вот такой как бы диалог, попытка говорить на том же языке, она становится более популярной, и особенно в начале 20 века. Поэтому труды против Чарльза Дарвина, я, конечно, вам сейчас вот автора так навскидку, наверное, не назову, но единственное, есть что-то у Елеонского, вот, ну, вот так навскидку больше не скажу. Но это относится, вот я помню, там 94-й, 95-й, вот уже где-то последние десятилетия 19 века и начало 20-го. Есть даже целый комплекс. Если вам интересно, я могу вам вот этот там список литературы из этой работы прислать. Это не под моим руководством писалось, но просто обсуждение я помню. Поэтому вот так, оттяжка лет на 20 была такой зрелой реакции. А в проповедях, конечно, говорилось, ну как в проповеди, понятно, на шестоднев, да, сказать, библейская картина создания мира, библейская картина создания человека. Что, чего, собственно, противоречил Дарвин.
Угу. Так, есть ли вопросы у вас? Пока вопрос по записке. Наталья Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о связи святителя Игнатия с Оптиной пустынью и Афоном.
Ну да, спасибо. Значит, что касается Оптиной пустыни, то, вы знаете, ну вот какое-то время, как я вам уже говорил, он там был послушником, вот здесь даже я, так сказать, вам сейчас вызову. Вот. Но со старцами оптинскими у него связь действительно вот, была с преподобным Львом Наголкиным, и какое-то время он был действительно им очень, ну слово увлечен нехорошее, но был к нему очень близок. Относился к нему действительно как к старцу, как послушный к старцу. Но, однако, в Оптиной он все-таки не ужился, понимаете, святитель Игнатий. Там разные могут быть причины. Все-таки святитель Игнатий, ну, если вот так говорить, он все-таки такой монах, немножко одиночка. Несмотря на то, что он был настоятель даже там вот этой Сергиевой пустыни, очень успешный, насколько можно понять, и благочинным был. Но все-таки он человек был вот такого одинокого жанра. Действительно, монах вот в этом смысле, понимаете, от слова «монос». Может быть, это была причина, но Оптина пустынь не стала его пустынью. Вот это единственное, что можно сказать. Конечно, в каких-то глубинах жизни, я думаю, что мы с вами вряд ли можем разбираться, но все-таки не тот у нас духовный уровень, чтобы как-то пытаться судить об этих поступках, но, тем не менее, все-таки святитель Игнатий был успешен как строитель монастырей, был успешен как даже руководитель монастырей, но вот как член такой братии, братского подвига, ну, наверное, это все-таки был не его путь, может быть, так. Может быть, традиция Оптиной пустыни уже начала складываться как-то, и святитель Игнатий там не оказался, но все-таки он не оказался оптинским человеком, вот единственное, что могу сказать. Наверное, какое-то время он напитался и от будущего преподобного Льва, поэтому здесь нельзя сказать, что в нем нет вклада Оптиной пустыни, но все-таки не стала она его единственное, что могу сказать. А, что касается Сафоном. Сафоном я только могу сказать, вы знаете, про что? Про Афонский устав, естественно. Да? Вот я не знаю, это имелось в виду или нет. Действительно, Афонский устав, святитель Игнатий, с одной стороны, его очень почитал и действительно считал его уставом таким хорошим монашеским. Но святитель Игнатий, нельзя и это тоже не отметить, столкнулся с этим уставом, его реализацией, в монастырях его благочиния. Я вот уже вам приводила пример этого отца Дамаскина, да, конного. Он там в середине XIX века был настоятелем Валаамского монастыря. И столкнулся там с очень тяжелой ситуацией. Там было возмущение братьев. С одной стороны, оно было спровоцировано сосланными в монастырь там, преступниками, ну не преступниками, конечно, но с разными, скажем так, нарушениями какими-то жизни. Там кто-то сам священный оставил, кто-то там буйно себя вел, священник, ну и вот так, ссылка в монастырь. С одной стороны, они братью там мутили, а с другой стороны, была еще другая причина. Братья не могла понести Афонский устав, который был введен еще в конце XVIII века митрополитом Гавриилом Петровым. Помните, я вам в прошлый раз рассказывала, сегодня тоже кратко, по-моему, упомянула. То есть митрополит Григорий Петров ввел в монастырях своей северной епархии, новгородской и санкт-петербургской, вот этот Афонский устав, по крайней мере, в монастырях северных. Валаам-Каневец. И оказалось, что этот Афон, в смысле, этот Афонский устав как-то плохо братьи переживается. Братья не может его понести, с одной стороны. С другой стороны, зазор между самим уставом и то, как, собственно, братья живет, он наполняется некой скверной. И на самом деле святитель Игнатий, насколько можно понять, советовал преподобному Дамаскину этот устав смягчить, как-то отменить. Ну, понятно, сделать какой-то вариант. Вот, вот это что могу сказать действительно реальных фактах. Есть у этого святителя Игнатия, что вот не каждый может понести Афонский устав. По крайней мере, в переписке с тем отцом Дамаскиным. Угу.
Можно несколько слов о старообрядцах XIX века? Спасибо.
Можно. Спасибо. Значит, о старообрядцах. Помните, в прошлый раз тоже был вопрос о старообрядцах, когда мы с вами пребывали в XVIII веке. И я вам говорила, что в XVIII веке более интересна даже история беспоповцев. Да, то есть их вот особое учение о таинствах, которые они должны были как-то изобрести, так как священства у них уже не было. В XIX веке, наверное, более даже интересна история поповцев. А именно, вот такой важный очень момент – установление австрийской или белокринецкой иерархии старообрядческой. А это эпоха Николая I, 1847 год, ну вот самый, собственно, сам год. Она была установлена, конечно, не на территории России, я недаром сказала австрийская, в Белой Кринице, монастырь, который находился на территории Австрии, ну и который старообрядцы выпросили у австрийского императора сначала как монастырь, а затем как кафедру для иерархии. Ну, почему разрешил это австрийский император, не очень понятно, потом его укорял император Николай I. Так вот, там сначала старообрядцы, которые уже страдали, духовенство истощалось, переманивать все время из православной церкви там, за деньги ли или какими-то иными путями было тоже, конечно, не очень комфортно, потому что, ну, представьте, кого можно переманить за деньги. Да? С другой стороны, в эпоху Николая I, вот мы с вами сегодня говорили, когда я говорила о периодизации, что эпоха Николая I отличается, конечно, такой ортодоксальной строгостью. Действительно, самодержавие, православие, народность. Ну и, естественно, на все, что противоречит православной церкви, православной российской церкви, как называлась она в синодальную эпоху, все попадало под некоторые прещения, в том числе и старообрядцы. Сначала старообрядцам, старообрядческим священникам запретили там переходить с одного прихода на другой, то есть, значит, если священник умирал или что-то, то приход оставался без священника. Значит, община уже либо переходила на беспоповское состояние, либо должна была куда-то, так сказать, в храм другой ходить. Затем запретили сборище, значит, съезды этих священников старообрядческих на Рогожском кладбище, а в Москве Рогожское кладбище было центром поповского священства, ну, собственно, и сейчас вы знаете. Затем, наконец, запечатали алтари в значительной части храмов старообрядческих, в том числе на Рогожке. Все это, конечно, усугубляло ситуацию, но и они решили найти себе епископа для того, чтобы он им ставил священников, ну и вообще, чтобы укрепиться этим. И после долгих поисков, которые взял на себя инок Павел Великодворский, ну, естественно, из старобрядцев, он с еще одним иноком Олимпием путешествовал куда-то еще в Африку, еще где-то, надеялся найти где-то старобрядческого епископа. Ну, по крайней мере, как говорится в их таких записях. Конечно, старобрядческого епископа они нигде не нашли. Синод им не стал ставить старобрядческого епископа, хотя такие тоже проекты были у некоторых представителей старобрядчества. Но, наконец, они нашли митрополита Амвросия, Босно-Сараевского, который был, ну, естественно, в Константинопольской патриархии, который был уже смещен со своей кафедры. Ну, там была некая интрига, неважно, спровоцированная там турками, но, тем не менее, он жил на небольшую пенсию в Константинополе. Его каким-то образом они уговорили присоединиться к старообрядчеству, привезли в Белую Криницу, присоединили к старообрядчеству, причем вторым чином через миропомазание, что, конечно, у самого митрополита Амвросия вызвало некое недоумение. Ну, там есть еще интрига, не очень понятно, как он исповедовался, потому что он не знал там славянского, русского, они не знали греческого, ну, по крайней мере, так иногда пишут. Потом, когда он был присоединен к старообрядчеству, он и стал как раз вот началом, таким, началом этой иерархии белокринской или австрийской. Затем он рукоположил еще одного епископа, вдвоем они рукоположили третьего, и вот эти три архиерея составили центр старообрядческой иерархии. Затем митрополит Амвросий всю оставшуюся жизнь жил под домашним арестом, потому что наш император Николай I заявил протест австрийскому императору, наш синод константинопольскому патриарху, ну и вот несчастный митрополит Амвросий, побыв недолго в таком фаворе, всю оставшуюся жизнь был под домашним арестом. Но его старообрядцы не оставляли, гостинцы ему возили, наверное, все было хорошо. Иерархию эту неоднозначно восприняли в России, российские старообрядцы. С одной стороны, кто-то принял, кто-то нет. Это был такой тоже внутренний раскол в расколе. Ну, потом, как вы знаете, еще у нас возникнет еще одна иерархия, старообрядческая, новозыбковская. Ну, это же 20 век. Вот, поэтому в дальнейшем эта австрийская иерархия как-то, так сказать, будет там развиваться, действовать. Но еще потом в 60-е годы с ней будут некоторые проблемы. То есть жизнь у них будет такая не очень простая. Что же касается беспоповцев, то тоже они продолжали там отчасти дробиться. Там какие-то более мелкие такие были дробления. Вопрос о браке у них вызывал очень бурные споры, да, потому что священства нет. Как-то вопрос с браками надо решать. Надо, чтобы эти браки как-то признавались для того, чтобы наследство оставлять. Поэтому у них вот вопрос такой брачный вызывал очень большие такие труды. Ну, что касается Москвы, то вы, наверное, знаете, что в Москве, кроме упомянутой Рогожки, Рогожского кладбища, где центр и сейчас, да, вот этой белокринической иерархии, еще два центра беспоповских в Москве. Это Преображенское кладбище и Монинская Покровская часовня. Вот, ну, вот это так. Кратко, потому что самое главное, конечно, событие в XIX веке – это вот установление старообрядческой и белокринической иерархии, которое, конечно, создало много проблем для русской церкви, ну, я имею в виду православную российскую церковь нашу, вот, но как-то вот отчасти лишь решило проблемы старообрядчества. Но, в общем, в какой-то степени их укрепило. Если как-то уточнение будет вопрос, я, может быть, что-то еще смогу вам ответить. Угу.
Ну вот, наверное, последний на сегодня вопрос. Угу. Наталья Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношении русской церкви и русских писателей и поэтов того времени. Вы уже говорили о Пушкине. Расскажите, пожалуйста, о других. Ну, о Толстом, о Достоевском, например.
Да. Ну, значит, самый пик отношений с Толстым, это, конечно, уже начало 20 века, 1901 год. Да? Знаменитое отлучение Толстого от церкви, по крайней мере, которое именно так понял он. Синод, возможно, этого не имел. Но что касается Толстого, то все-таки он стоит в стороне, как мне кажется, от других русских писателей религиозных, если говорить там о Гоголе, тем паче о Достоевском, но именно тем, что он все-таки в какой-то такой оппозиции церковной стоял. Конечно, это было не по всем вопросам неоднозначно, но достаточно посмотреть вот это Евангелие от Толстого, так называемое, где, конечно, выхолощены вообще все чудеса, где Господь Иисус Христос предстает просто проповедником, где вся вот эта мистическая составляющая, вся эта глубина Евангелия, она просто выхолощена, она просто вырезана. Ну, кроме того, вы, наверное, знаете, воскресенье, да, его вот это кощунственное описание Евхаристии, литургии, ну, многие другие там труды. При всем при том, что он, вне всякого сомнения, гениальный писатель, гениальный художник, конечно, с его православием и с его церковной позицией все далеко не так хорошо. Но, конечно, вот такая необходимость церкви, а это действительно была необходимость, как-то свое отношение высказывать к этому, потому что Толстым были очень многие увлечены, вы знаете, там молодежь, толстовские кружки, толстовские направления, там он кумир очень у многих. И поэтому, конечно, необходимо, синод должен был как-то высказаться. Это составляло головную боль митрополита Антония Ватковского, который стал митрополитом еще в 1898 году, так что мы его захватываем, наш век, но и вплоть до 1912 года, до своей кончины, был митрополитом. Так как он был с 1900 года первый присутствующий член Синода, он как раз вот на него и легла эта основная ответственность. И он вот этот указ, который так называемое отлучение Толстого, он очень много редактировал. В архиве сохранились черновики, он мучительно редактировал, да, вот найти нужные слова. Но когда указ был издан, Толстой и Софья Андреевна, супруга его, восприняли это как отлучение. Софья Андреевна написала тоже возмущенное письмо и митрополиту Антонию, и некоторым другим. Для митрополита Антония это тоже была очень такая тяжелая ситуация, он еще переживал за это. Но, тем не менее, еще плюс, ну, такие интеллигентные круги восприняли это тоже очень болезненно. Ну, про кончину Толстого вы, наверное, знаете, его бегство в Оптину пустынь, вот это не как-то так довершение этого, то есть все-таки не состоялось то, на что он надеялся, на что, может быть, надеялись и представители церкви. Но и когда еще, может быть, один факт, когда праздновали юбилей Толстого, то как-то синод к этому не благоволил, естественно, да, и, конечно, там церковные круги этого не праздновали, но и вот выступление от интеллигенции, что ничто и никто не запретит нам праздновать вот наш праздник, наш юбилей Толстого. Но эти слова приписывают и Блоку, и еще кому-то, вполне возможно, что многие это говорили, потому что все-таки отношение к нему такое было, особенно среди литераторов. Что же касается Федора Михайловича Достоевского, то, ну, во-первых, посмотрите на фреску, да, когда выйдете. Федор Михайлович, конечно, человеком был очень непростой судьбы, это вы тоже, наверное, знаете, связь его с петрашевцами, его ссылка, его вот эта каторга, которая действительно в нем совершила переворот. Ну и в дальнейшем, конечно, он человек был ищущий, вне всякого сомнения, религиозно тонкий, но, конечно, мучимый и страдающий и от каких-то своих таких вот страстей. Я, ну, конечно, каждый человек какими-то страстями, так сказать, озадачен, какими-то страстями, страстями трудно бороться. Но, тем не менее, вне всякого сомнения, он был вот в этом своем страдании, ему, конечно, давались некоторые такие прозрения совершенно удивительные. Именно поэтому, наверное, очень многих людей он приводит к православию, ну, по крайней мере, по свидетельству многих. Да, что он начинает читать Достоевского, вот это как раз тот путь, когда человек приходит действительно в церковь. Что касается отношения к нему иерархии, то самое интересное отношение к нему митрополита Антония Храповицкого. Но митрополитом он станет, конечно, потом. Мы с вами, находясь в XIX веке, можем говорить о нем сначала как там о Алёше Храповицком, потом как о иеромонахе, архимандрите. Епископом он стал в 97 году, так что мы его застаем только епископом. Ну, а потом он будет, конечно, архиепископом, митрополитом, а потом главой зарубежной церкви. Так вот, почему я его упомянула? Он Достоевского очень любил. Мало того, у него есть статья о Достоевском, называется как так «Пасторское прочтение Достоевского». Ну, я так близко к тексту передаю. И в дальнейшем, когда он уже был в диаспоре, он даже составил словарь по Достоевскому. Да, ну, вот там всякие, так сказать, такие духовные выражения, там всякие по Достоевскому. Такой понятийный справочник по Достоевскому, так назовем. И он своим студентам, и когда он был ректором Московской духовной академии 5 лет, с 91 по 95, и когда он был 5 лет потом ректором Казанской академии с 95 по 1900 год, он советовал читать Достоевского. Он говорил, что русский пастырь может узнать жизнь, страдания, переживания, упование своей паствы, только читая Достоевского. Вообще, митрополит Антоний, ну, я его высшим титулом называю, применительно ко всем эпохам. Так вот, Преосвященный Антоний, даже когда составлялся очередной устав духовных академий, ну, это уже в начале XX века, считал, что из духовных школ, академий, надо вывести все небогословские предметы. Он вообще считал, что должно быть чистое богословие. Но оставить только два. Историю философии и историю русской литературы. Потому что философия будет развивать слабые семинарские мозги, чтобы они могли вмещать богословие, а из русской литературы будущий пастырь будет узнавать жизнь своей паствы. Так что он советовал пастырям и будущим, и грядущим читать Достоевского. Вот. Ну, про Николая Васильевича Гоголя вы, наверное, знаете, и действительно его некоторые труды можно даже назвать там богословскими, хотя некоторые с этим не соглашаются, но тем не менее. Но он тоже был человек, в общем-то, конечно, страдающий. Да, и его так, вот этот конец жизни, и, конечно, его некоторые такие поступки, они свидетельствуют о том, что страдание в нем какое-то было. Но страдающему человеку иногда гораздо легче быть и у Бога, и гораздо легче к Богу идти, чем такому более толстокожему и благополучному. Вот. Что касается еще и религиозной философии, то тут, конечно, под писателями можно понимать и это. Да? Ну, например, вот там самый конец 19-го, начало 20 века, а там Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, а там Зинаида Гиппиус, там супруга Мережковского и какой-то их круг. Почему я говорю об их круге? Они потом в самом начале 20 века, об этом вам, может, расскажут, в 1901-1903 году, они вот пойдут навстречу матери церкви, и будет такое явление, как религиозно-философские собрания. Так вот, они, конечно, тоже люди очень неоднозначные. С одной стороны, вне всякого сомнения, и в конце 19-го, начале 20 века у них было стремление, причем не абстрактное религиозное стремление, да, с которым очень часто сопряжены всякие вот эти интеллигентские переживания, а в конкретно Русской Православной Церкви. Но вот этот диалог был очень непростым. И это религиозно-философские собрания показали, и труды самих вот этих писателей. Вот. Поэтому религиозная философия здесь, конечно, так была очень близка и к богословию, и к церкви, но далеко не всегда входила в церковь так вот надежно и твердо. Чаще всего все-таки чего-то не хватало. Ну и, наконец, можно говорить о каких-то писателях, собственно, из церковной среды. Вот знаете, к кому, например, отнести отца Павла Флоренского? Он тоже, конечно, герой уже там, начала 20 века, но тем не менее, он же писатель, он же священник, он же выпускник там и Московского университета, правда, физмата, он же выпускник Академии. Поэтому это вот совсем такая близкая группа. Так что вот эти три уровня я постарался вам наметить. Угу.
Я просто поясню. Наталья Юрьевна упоминала о некой фреске. Просто не все у нас были в холле семинария.
А, да, простите, пожалуйста.
Вот. Дело в том, что у нас в семинарии в холле находится фреска, которая называется «Христос и его ученики». Вот там с краешку есть Николай Васильевич и Федор Михайлович Достоевский.
Да, простите, я думаю, что просто все знают, и я сейчас на такую натруженную почву упадут в мои слова, потому что я думаю, что вы-то уж здесь точно все обсмотрели, да, как бываете здесь чаще, чем я, поэтому... Ну да, вот хорошо, значит, на фреске, которая есть здесь. Да,
наместник Никита решил, что эти люди имеют право находиться вместе с святыми на фреске. Ну что же, пора заканчивать нашу встречу. Спасибо, Наталья Юрьевна, за
Спасибо
подробную
вам
лекцию,
большое.
За ваши ответы.